Кто пришел на собрание с Библией, откроем вторую книгу Библии, Исход, первая глава, прочитаем отрывок с 15 стиха. Исход, первая глава, с 15 стиха. «Царь египетский повелел повивальным бабкам ивриянок, из коих одно имя Шифра, а другой Фуа, и сказал, когда вы будете повивать у ивриянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умершляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону, «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам». А народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». У нас сегодня тема, вернее, продолжение. Я уже, наверное, третий раз эту тему затрагиваю в таких форматах на втором собрании. Большая тема – грани верности. Мы уже о многих гранях говорили, и сегодня мне хотелось бы продолжить эту тему. Это большая тема Библии, и я уже говорил о том, что верность – это не что-то одно, а это совокупность всего вместе взятого. И как у бриллианта есть много граней, вот так и у слова «верность» есть много разных граней, есть много разных сторон, где Бог ожидает от меня, от тебя и от каждого из нас верность. И вот мы сегодня прикоснемся еще к некоторым граням верности. В данном случае верность в деторождении. Вы скажете, а при чем тут молодежь? Ну и молодежь должна знать и быть преемником этой линии верности. И чему должны матери учить, бабушки учить своих дочерей, сыновей, любить детей, нерожденных или рожденных. И задача стариц – учить молодых любить детей. Братья и сестры, в чем тут важная грань верности? Вопрос деторождения. Повивальные бабки боялись Бога и не убивали детей. Они принимали детей. Им было задание дано планированием заниматься семьи еврейской. Да? Девочек оставлять живых, а мальчиков убивать. Они планированием семьи не занимались. Они принимали всех, и они не занимались грехом душегубства. Планирование семьи – это грех душегубства. И повивальные бабки, они лучше разбирались в этих вопросах, чем сегодня некоторые господа богословы разбираются в этих вопросах. Я объясню, в чем ситуация. Недавно был на одном семейном общении. Приходит записка такая пресвитеру церкви. А где в Библии написано, что должны быть многодетные семьи? У вас есть библейские примеры, чтобы от одной жены было много детей? У них было двое, две, три, четыре жены, и каждая из них по двух-трех детей рожала, поэтому там в целом в совокупности было 10 и больше детей. А есть такие примеры, чтобы от одной женщины было 10 детей? А на каком основании у нас в христианстве, так сказать, пропагандируются, так сказать, многодетные семьи? И вы знаете, мне был интересен ответ. Ответ был такой. Братья и сестры, плодитесь и размножайтесь, эта заповедь уже не работает. Земля уже наполнилась, кормить нечем. И сегодня совсем не обязательно плодиться и размножаться. Надо делать акцент не на количестве детей, а на качестве воспитания. Поэтому один-два ребенка, самое главное, чтобы воспитать их в царстве, для Царства Божьего. Мы сегодня живем в таком мире христианства, где господа богословы в этой теме хуже разбираются, чем повивальные бабки, которые Бога боялись. И вот мы читаем, братья и сестры, они боялись Бога, не делали так, как повелел им царь египетский, оставляли детей в живых, «За сие Бог делал добро повивальным бабкам и устроял домы их за то, что планированием семьи они не занимались, оставляли детей в живых». Друзья, когда мы детей принимаем, мы кого принимаем? Господь говорит, кто примет одного дитя, кого принимает? Меня принимают. Вот сколько у нас? Двое детей, мы два раза Господа приняли. Пять детей, пять раз Господа приняли. Десять детей, десять раз, десять ангелов приняли. И вот десять ангелов ополчается над нашей семьей. И сколько мы детей приняли, столько Божьего благословения приняли. Мне никогда не забудется одно благословенное братское общение. Я никогда его не забуду. Собраны были и молодые братья, неженатые, и женатые братья, и те, кто имеют детей, и внуков, и вообще люди неженатые собрались. Но это было особое братское общение. Брат повел такую тему. Говорит, братья, вот назовите по порядочку, кто вы по счету родившиеся в семье? Ну, я третий. Рядом со мной сидел брат, говорит, я пятый. Другой говорит, я седьмой, я первый, я тринадцатый, я девятый, седьмой, шестой. Ну, сколько братьев было, каждый назвал по счету, какой он. Говорит, братья, а вы, говорит, благодарили Богу когда-нибудь за то, что вы родились первый, третий, седьмой, тринадцатый? Вы когда-нибудь Бога благодарили за то, что вашим родителям Бог дал веры принять вас? Вторым, третьим, десятым, тринадцатым. Вы Бога за это благодарили? Ведь же ваши родители вас принимали, когда на полках не было этого изобилия, которое сегодня есть, продуктов питания, да? Когда у нас, говорит, среди присутствующих есть и 47-го года рождения, и 56-го, и 72-го. Это после Второй мировой войны, когда матери должны были на двух-трех работах работать, когда была уголовная статья в Уголовном кодексе за тунеядство, женщина не имела права 3 месяца не работать. Если не работаешь 3 месяца, 3 года тюрьмы, надо было, хочешь не хочешь, идти работать. А где детей оставлять? А как жизнь устраивать? И принимали-то нас родители не как сегодня, когда все в изобилии, а в трудные времена рождались. И во время войны, и после войны, и во времена репрессий, атеистического режима. И вы знаете, после этого слова все братья встали на колени, и он говорит, братья, давайте поблагодарим Бога за то, что вашим родителям Бог дал веры вас принять, вот теми, каким вы родились. Вы не были лишними в семье, вы были долгожданными, и вас родители воспитывали в учении Господнем. И все встали на колени. Я никогда не забуду вот той атмосферы, когда мужчины плакали. Вот стояли на коленях и благодарили Бога. Господи, благодарим Тебя за наших родителей, которые приняли нас в безбожной стране, в атеистическое время. Приняли и воспитали для Царства Твоего. И мы были не лишними. И третий, и пятый, и седьмые, и двенадцатые. Потому что Бога боялись. И Бог устроял домы их. Это был шаг веры. А нам сегодня товарищи богословы говорят, что земля уже наполнилась, кормить нечем, уже совсем не обязательно плодиться, размножаться. Самое главное, сын, дочка и точка, и живи в свое удовольствие. И так далее. Это антиевангельские тезисы. И я благодарен Богу за то, что у нас есть и многодетные семьи. Вы знаете, недавно, в прошлом году, оказался в одной церкви, и служитель этой церкви говорит, Вениамин, задержись в пресвитерской комнате. Говорит, здесь ко мне пришла одна семейная пара бездетная, которая много лет ждет детей, и детей у них нет. Я хочу помолиться с ними, а хочу, чтобы и ты поприсутствовал. Мы, говорит, вместе помолимся. Ну, хорошо, по приглашению пресвитера я остался. И вот я запомнил одну мысль из собеседования. Вы знаете, что людей, страдающих от того, что детей у них нет, гораздо больше, чем людей, которые страдают от того, что у них слишком большие семьи. В мире страдающих людей, у которых вообще детей нет, и Бог им никого не доверил, ни одного ребенка. Таких людей намного больше, которые молят и просят: «Господи, дай нам хотя бы одного ребенка, хоть наследника, хоть одного». И вот я помню, он беседовал с ними, и в процессе беседы он сказал такую мысль. Говорит: «Друзья, мы, говорит, сейчас помолимся, чтобы Господь вам дал ребенка. Но вы внимательно проанализируете свою жизнь. Я, говорит, как служитель заметил одну очень важную закономерность. Те, кто в юности до замужества и до женитьбы уничижали многодетные семьи, таким людям Бог детей не дает. Это тяжкий грех. Пока вы не исповедуете, не покаетесь в этом грехе перед Богом, вам Бог детей не доверит. Вы сначала исповедуетесь, если это имело место в юности вашей, насмешка над многодетными, уничижение, какая-то ирония или еще что-то, вот там, наплодили там и прочее, прочее. Так вот, пока вы в этом не покаетесь, моя молитва, как служителя, иметь силы над вами не будет. Вы, говорит, сначала исповедуйте грех свой перед Богом. Вы знаете, я так стал анализировать, вот с кем-то мы вместе росли в молодежи, я вспомнил тех людей, которые в мои годы, моей юности уничижали многодетные семьи. Что интересно, заметил, у них детей нет. Бог им не доверил. Они оскорбили Господа, а это тяжкий грех. Они Бога не боялись, поэтому Бог не устраивает домы их. Он лишил их этого благословения. Сначала надо исповедовать, потому что ничего бесследно не проходит. Что посеял, то и пожнешь. Вот сначала исповедуй это, а потом Бог тебе доверит бесценные, бессмертные души быть отцом или матерью. Друзья, ничего не уходит бесследно. И это, друзья, очень важная грань. Написано Псалом 126, 3 стих. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева». А сегодня, знаете, и эту истину перефразировали. «Дети – это цветы, но пусть они цветут на чужих подоконниках». Вы знаете, поглумились и посмеялись над всем. И люди, которые вот таким образом относятся не свято к Священному Писанию, неудивительно, что в их жизни благословения в этой области нет. А если есть, то дети на горе, на слезы. Друзья, это очень серьезно. Есть закон сеяния и жатвы. Что посеешь, вот то и пожнешь. И наше призвание, если кто стал дедушкой, бабушкой, чем мы должны заниматься? Воспитывать молодых, любить детей. Потому что сегодня мир прививает ненависть к этому вопросу. Не надо детей. Недавно слышал одного богослова, доктора богословия в Германии, автора многочисленных семинаров и книг, изданных английский, немецкий, русский язык. Он учит так: после брака желательно 5-7 лет детей не иметь, живите себе в удовольствие. Зачем вам дети? 5-7 лет желательно после брака не иметь детей. Это удивительные вещи происходят. Понимаете, что это такое? А это товарищи богословия этому учат. Греху планирования, греху душегубства, греху убивать детей, не принимать, как будто это мы завели ребенка, как будто это не Бог дает, не бессменный, не бессмертный Божий подарок, как будто это в твоей власти дать жизнь. Очи твои видели... Зародыш мой, когда его ни одного, ты знал для меня все дни, когда ни одного из них еще не было, да? Это тайна, которая велика. Бог соткал нас в утробе матери нашей. Бог назначает дату нашего рождения, даты нашей смерти, пределы нашего обитания на земле. И как безмерно опошлили сегодня товарищи богословы эту тайну, великую тайну. Друзья, я хотел побудить к тому, чтобы и мы, друзья, помолились и поблагодарили Бога за наших родителей, которые нас приняли с вами. Мы плод любви наших родителей. Мы желанные, мы были долгожданными. и нас воспитывали, и в трудные времена нас принимали, и отстаивали нас от атеизма, от безбожия, и воспитывали в учении Господнем. Мне было, знаете, очень приятно вот здесь наблюдать картину, когда были похороны сестры вот в семье Риховских. Мама умерла, и как она была окружена, достаточно в молодом возрасте она ушла в вечность. По-моему, ей около 60 лет было, да? Сколько? 58. И она была окружена вот здесь, возле гроба, большой семьей, множество сыновей и несколько дочерей. Трудно быть женой служителя, а еще при этом быть многодетной мамой, а еще при этом принимать, когда твой дом как дом молитвы, и там постоянно нести вахту. Сгорела, потому что ярко горела. Сгорела, друзья, эта свеча в 58 лет, потому что жила не для себя и не себе в удовольствие. Хранила верность, Бога боялась, и Господь благословил эту семью. Мне было очень приятно наблюдать. И сколько у нас... Я вообще смотрю на каждую многодетную мать, знаете, как на героя веры. Как на героя веры. Вот в нашей среде много героев веры. Помню из одной семьи одну историю. Ну, брат примерно моего возраста, он рассказывал своей маме. Говорит, когда моя мама первого родила, ей сказали, что у вас больное сердце, что если вы второй раз придете в роддом, вы на родовом кресле и останетесь. Вам категорически запрещено это. И она каждый раз шла, имея приговор к смерти. Семерых родила. Мои ровесники, чуть старше, чуть младше меня. А когда я их маму встречаю, она вся седая, уже волос, ну, седые волосы, ей уже около 70 лет, я всегда на нее смотрю, как на героя веры. Вот не занималась этим грехом душегубства, приняла семерых, хотя каждый раз шла, как на смерть. И дети хорошие, и сыновья богобоязненные, и служители хорошие, и большое наследство Господь дал, друзья, это путь веры. Это путь веры. Братья и сестры, написано, верный человек богат благословением. Степан Григорьевич Германюк рассказывал мне эту историю. Он жил на Дальнем Востоке, и к нему приехала одна мама. Говорит, я уже на таком-то месте беременности. Врачи сделали исследование и сказали, что у вас родится урод. Урод родится. И вам нужно срочно избавиться от этой беременности. Когда я сообщила об этом мужу, муж сказал о том, что я не хочу быть отцом многодетной семьи, имеющего ребенка-инвалида, урода. Поэтому, если ты не избавишься от этой беременности, я разведусь с тобой. У тебя перспектива быть, иметь трех детей, быть матерью-одиночкой. И вот она приехала к служителю за помощью. Что делать? И Степан Григорьевич говорит, сестра дорогая, ну ты же знаешь, что делать. Я просто хочу укрепить твою веру, чтобы то что, знание, какое у тебя есть, чтобы оно утвердилось на правильном пути. Целый день с ней провел в общении, в молитвах, в изучении Слова Божьего, укреплял ее веру. Не верь прогнозам врачей, верь Господу. Бог не дал лицензии врачам на внутриутробные исследования. Это Он соткал чудно ребенка, это Он знает будущность и надежды, это Он еще не соткал, а они уже смертный приговор ему вынесли, убить ребенка. Доверь этот вопрос Богу. Путь веры – это путь чудес. Верь Богу. И она уехала с успокоенным сердцем. Проходит некоторое время, и он получает от нее письмо. А письмо такого содержания. «Родился мальчик, прекрасный видом, и муж покаялся». Прекрасный видом. И сколько этих прекрасных мальчиков сегодня, как этот фараон, уничтожает в утробе матери, и Россия не получает гениальных мальчиков. Миллионы уничтожаются с такими прогнозами. А вы знаете, что Менделеев родился 16-й? 16-м в семье родился Менделеев, да? И сколько, говорю, Россия уничтожает миллионов совершенно здоровых жизней по прогнозам этих врачей, которые, может быть, у них есть тайная инструкция сокращать население России и таким образом вот занимаются грехом душегубства. И если не хватает веры у матери и отца, то, конечно, вот всякие там решения ошибочные и так далее, и так далее. Так вот, братья и сестры, Эти повивальные бабки – это герои веры. Они на страницах Священного Писания оставили нам в пример наравне с Моисеем, Иисусом Навиным, Гедеоном, Халевом, Самсоном, чтобы все поколения знали, как жить надо в этой области, как надо жить так, чтобы Бог устраивал домы ваши, чтобы Бог устраивал дом и жизнь. Так Господь повелел. А кто неправильно прожил жизнь, надо покаяться в этом вопросе, чтобы Бог благословение отнял. А у кого была ошибочная практика в жизни, и эту греховную практику будете детям своим передавать, и за это тоже надо каяться перед Богом, потому что в мире жили, в грехе жили. А надо, мы встали на путь веры, и надо утверждать путь веры, друзья, а не те ошибочные принципы, по которым живет весь этот мир, участвуя в этих грехах мира сего. Друзья, итак, дети – это наследие от Бога. Не мы заводим детей, а Бог дает бессмертную душу нашу. Это Он мою душу узнал, Бог, еще когда я не родился. Говорит, я видел тебя, когда тебя еще не было. Да, Иеремия, Бог говорит. Бог нас видел, когда нас еще не было. И Он назначает пределы обитания по всему лицу земли каждому из нас. И Он знает наши дни, когда еще ни одного не было. Это участвует Бог в этой тайне. И благодарность Богу, что в этом году у нас рождались в церкви немало детей. Мы видели, когда выходили сюда с молитвой, и церковь вся смотрит. Знаете, о чем я всегда думаю, когда очередная семья выходит для молитвы и благословения? Вот у меня всегда одна мысль. На трудные времена рождаются ваши дети. На очень трудные времена. Намного более труднее, чем те времена, в которые мы рождались. Вот времена 21 века, когда приближается царство Антихриста, когда ни купить, ни продать, когда вот-вот должно вот это все, скорбь быть вселенского масштаба по всему лицу земли, и в это время рождать детей, принимать и воспитывать в учении Господнем, друзья, на трудные времена рождаются. Но те, кто с ним, суть избранные, званые, избранные и верные. Господь всегда будет на стороне своего народа. Господь нам не сказал сушите сухари на великую скорбь. Он не сказал запасаться сухими сухарями, когда ни купить, ни продать. Он сказал, когда увидите все это сбывающееся, поднимите глаза ваши, ибо близко избавление ваше. Мы не должны с вами ожидать великую скорбь, мы должны ожидать пришествия Христа. У нас нигде нет такого обетования, что живите ожиданием великой скорби. Написано, живите ожиданием славного пришествия Христа, избавляющего вас от грядущего гнева. Вот в чем славная надежная церковь. Хотя действительно дети рождаются на очень и очень трудные времена. И мы призваны поддерживать веру, ободрять таковых, благословлять таковых и принимать. А если мы принимаем, друзья, мы Господа принимаем. А если Господа принимаем, мы принимаем Божье благословение. И я не видел ни одну многодетную семью неустроенной, чтобы не было гнезда, не было крыши над головой, чтобы не было хлеба или одежды. Сам Бог печется, открывает особые благословения свои. Сокровищницу неба своего Бог открывает. Итак, друзья, очень важная грань верности. Верность в деторождении это означает, что Бог дает семью не для развлечения, не для наслаждений, а для того, чтобы созидать домашнюю церковь, принимать бессмертные души, воспитывать их и для Царства Божьего. Это огромный труд, это круглосуточная вахта, это без выходных, это постоянная жертва. И кто способен к этой жертве, пусть женится и выходит замуж. Кто не способен к этой жертве, значит, ну, как есть, так и есть, живите в вечной молодости. А Бог всегда на стороне тех, кто принимает Его. Написано, кто детей принимает, того Бога принимает. Кто примет одного из малых детей, то меня принимает. А если мы Бога принимаем в свою жизнь, да, то мы Бога принимаем со всеми благословениями и покровительством, и защитой. Вот мой отец часто вспоминал, что во время блокады Ленинграда у них было четверо детей. То есть он и еще три сестры. И все соседи умерли от голода. А вдова с четырьмя детьми осталась в живых. И не потому, что у нас были запасы, или золото, или серебро, или какие-то особые сокровища отец оставил семье. Нет, он оставил упование на Бога и благословение. Папа говорит, мне было 10 лет, когда я принимал участие в похоронах всех соседей, которые умерли от голода. А наша вся семья, все четверо детей были вывезены, эвакуированы по Ладожскому озеру, дорога жизни, жили в эвакуации в Киргизии, потом после войны вернулись в Ленинград. И он часто говорит, чудеса какие –